Полковника Пономарева едва удалось заставить сесть играть в покер. Он говорил, что не знает этой игры, что вообще не признает азарта даже в шутку, что любит и сравнительно хорошо играет только в винт. Однако он не устоял перед просьбами и в конце концов согласился. Сначала его приходилось учить и поправлять, но он довольно быстро освоился с правилами покера, и вот не прошло и получаса, как все фишки очутились перед ним. «Так нельзя», — сказала с комической обидчивостью Анна. «Хоть бы немного дали поволноваться. Трое из гостей, спешников, полковник и вице-губернатор, туповатый, приличный и скучный немец, были такого рода люди, что Вера положительно не знала, как их занимать и что с ними делать. Она составила для них винт, пригласив четвертым Густава Ивановича. Анна издали в виде благодарности прикрыла глаза веками, и сестра сразу поняла ее». Все знали, что если не усадить Густава Ивановича за карты, то он целый вечер будет ходить около жены, как пришитый, скаля свои гнилые зубы на лице черепа и портя жене настроение духа. Теперь вечер потек ровно, без принуждения, оживленно. Васючок пел в полголоса под аккомпанемент Дженни Рейтер итальянские народные канцонетты и рубинштейновские восточные песни. Голосок у него был маленький, но приятного тембра, послушный и верный. Женни Рейтер, очень требовательная музыкантша, всегда охотно ему аккомпанировала. Впрочем, говорили, что Васючок за нею ухаживает. В углу на кушетке Анна отчаянно кокетничала с гусаром. Вера подошла и с улыбкой прислушалась. «Нет-нет, вы, пожалуйста, не смейтесь», — весело говорила Анна, щуря на офицера свои милые задорные татарские глаза. «Вы, конечно, считаете за труд лететь, сломя голову впереди эскадрона и брать барьеры на скачках. Но посмотрите только на наш труд. Ведь теперь мы только что покончили с лотереей Аллегри. Вы думаете, это было легко? Фи! Толпа накурена, какие-то дворники, извозчики, я не знаю, как их там зовут. И все пристают с жалобами, с какими-то обидами, и целый-целый день на ногах. А впереди еще предстоит концерт в пользу недостаточных интеллигентных тружениц, а там еще белый бал, на котором, смею надеяться, вы не откажете мне в мазурке», — вставил Бахтинский и, слегка наклонившись, щелкнул под креслом шпорами. «Благодарю. Но самое-самое мое больное место — это наш приют. Понимаете, приют для порочных детей». «О, вполне понимаю. Это должно быть что-нибудь очень смешное. Перестаньте, как вам несовестно смеяться над такими вещами. Но вы понимаете, в чем наше несчастье? Мы хотим приютить этих несчастных детей с душами, полными наследственных пороков и дурных примеров. Хотим обогреть их, обласкать». «Поднять их нравственность, пробудить в их душах сознание долга. Вы меня понимаете? И вот к нам ежедневно приводят детей сотнями, тысячами, но между ними ни одного порочного. Если спросишь родителей, непорочное ли дитя, так можете представить, они даже оскорбляются. И вот приют открыт, освещен, все готово. И ни одного воспитанника, ни одной воспитанницы, хоть премию предлагай за каждого доставленного порочного ребенка». «Анна Николаевна», — серьезно и вкрадчиво перебил ее гусар, — «зачем премию? Возьмите меня бесплатно. Честное слово, более порочного ребенка вы нигде не отыщете». «Перестаньте, с вами нельзя говорить серьезно», — расхохоталась она, откидываясь на спинку кушетки и блестя глазами. Князь Василий Львович, сидя за большим круглым столом, показывал своей сестре Аносову и Шурину домашний юмористический альбом с собственноручными рисунками. Все четверо смеялись от души, и это понемногу перетянуло сюда гостей, не занятых картами. Альбом служил как бы дополнением, иллюстрацией к сатирическим рассказам князя Василия. Со своим непоколебимым спокойствием он показывал, например, историю любовных похождений храброго генерала Аносова в Турции, Болгарии и других странах. Приключения пятиметра князя Николя Булат-Тугановского в Монте-Карло и так далее. Сейчас увидите, господа, краткое жизнеописание нашей возлюбленной сестры Людмилы Львовны, — говорил он, бросая быстрый смешливый взгляд на сестру. Часть первая — детство. Ребенок рос, его назвали Лима. На листке альбома красовалась умышленно по-детски нарисованная фигура девочки с лицом в профиль, но с двумя глазами, сломанными черточками, торчащими вместо ног из-под юбки, с растопыренными пальцами разведенных рук. «Никто меня никогда не называл Лимой», — засмеялась Людмила Львовна. Часть вторая. Первая любовь. Кавалерийский юнкер подносит девице Лиме на коленях стихотворение собственного изделия. Там есть поистине жемчужной красоты строки. «Твоя прекрасная нога — явление страсти неземной». Вот и подлинное изображение ноги. А здесь юнкер склоняет невинную Лиму к побегу из родительского дома. Здесь самое бегство. А это вот критическое положение. Разгневанный отец догоняет беглецов. Юнкер малодушно сваливает всю беду на кроткую Лиму. «Ты там все пудрилась, час лишний провороня, и вот за нами вслед ужасная погоня. Как хочешь с ней разделывайся ты, а я бегу в кусты». После истории девицы Лимы следовала новая повесть «Княгиня Вера и влюбленный телеграфист». Эта трогательная поэма только лишь иллюстрирована пером и цветными карандашами, объяснял серьезно Василий Львович. Текст еще изготовляется. «Это что-то новое», — заметила Носов. «Я еще этого не видал». Самый последний выпуск. Свежая новость книжного рынка. Вера тихо дотронулась до его плеча. «Лучше не нужно», — сказала она. Но Василий Львович или не расслышал ее слов, или не придал им настоящего значения. Начало относится к временам доисторическим. В один прекрасный майский день одна девица по имени Вера получает по почте письмо с целующимися голубками на заголовке. Вот письмо, а вот и голуби. Письмо содержит в себе пылкое признание в любви, написанное вопреки всем правилам орфографии. Начинается оно так. «Прекрасная блондина, ты которая, бурное море пламени, клокочущее в моей груди, твой взгляд, как ядовитый змей, впился в мою истерзанную душу» и так далее. В конце скромная подпись. «По роду оружия я бедный телеграфист, но чувства мои достойны милорда Георга. Не смею открывать моей полной фамилии, она слишком неприлична. Подписываюсь только начальными буквами. ППЖ. Прошу отвечать мне в почтамт пострестант». Здесь вы, господа, можете видеть и портрет самого телеграфиста, очень удачно исполненный цветными карандашами. Сердце Веры пронзено, вот сердце, вот стрела. Но как благонравная и воспитанная девица, она показывает письмо почтенным родителям, а также своему другу детства и жениху, красивому молодому человеку Васе Шейну. Вот и иллюстрация. Конечно, со временем здесь будут стихотворные объяснения к рисункам. Вася Шейн, рыдая, возвращает Вере обручальное кольцо. «Я не смею мешать твоему счастью», — говорит он, — «но умоляю, не делай сразу решительного шага. Подумай, поразмысли, провери себя и его. Дитя, ты не знаешь жизни и летишь, как мотылек, на блестящий огонь. А я, увы, я знаю хладный и лицемерный свет. Знаю, что телеграфисты увлекательны, но коварны. Для них доставляет неизъяснимое наслаждение обмануть своей гордой красотой и фальшивыми чувствами неопытную жертву и жестоко насмеяться над ней». Проходит полгода. В вихре жизненного вальса Вера позабывает своего поклонника и выходит замуж за красивого Васю. Но телеграфист не забывает ее. Вот он переодевается трубочистом и, вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини Веры. Следы пяти пальцев и двух губ остались, как видите, повсюду — на коврах, на подушках, на обоях и даже на паркете. Вот он в одежде деревенской бабы поступает на нашу кухню простой судомойкой. Однако излишняя благосклонность повара Луки заставляет его обратиться в бегство. Вот он в сумасшедшем доме, а вот постригся в монахи. Но каждый день неуклонно посылает он Вере страстные письма. И там, где падают на бумагу его слезы, там чернила расплываются кляксами. Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов, наполненный его слезами. «Господа, кто хочет чаю?» — спросила Вера Николаевна. Долгий осенний закат догорел, погасла последняя багровая узенькая, как щель полоска, рдевшая на самом краю горизонта между сизой тучей и землей. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи, да голубой луч от маяка подымался прямо вверх тонким столбом и точно расплескивался там о небесный купол жидким туманным светлым кругом. Ночные бабочки бились о стеклянные колпаки свечей. Звездчатые цветы белого табака в палисаднике запахли острее из темноты и прохлады. Спешников вице-губернатор и полковник Пономарев давно уже уехали, обещав прислать лошадей обратно со станции трамвая за комендантом. Оставшиеся гости сидели на террасе. Генерала Аносова, несмотря на его протесты, сестры заставили надеть пальто и укутали его ноги теплым пледом. Перед ним стояла бутылка его любимого красного вина «Помар». Рядом с ним по обеим сторонам сидели Вера и Анна. Они заботливо ухаживали за генералом, наполняли тяжелым густым вином его тонкий стакан, придвигали ему спички, нарезали сыр и так далее. Старый комендант хмурился от блаженства. «Да-с, осень, осень, осень. — говорил старик, глядя на огонь свечи и задумчиво покачивая головой. — Осень, вот и мне уж пора собираться. Ах, жаль-то как, только что настали красные денечки. Тут бы жить да жить на берегу моря в тишине, спокойненько. — И пожили бы у нас, дедушка, — сказала Вера. — Нельзя, милая, нельзя, служба. Отпуск кончился. А что говорить, хорошо бы было. Ты посмотри только, как розы-то пахнут. Отсюда слышу. А летом в жары ни один цветок не пахнул, только белая акация, да и та конфетами. Вера вынула из вазочки две маленькие розы, розовую и карминную, и вдела их в петлицу генеральского пальто. «Спасибо, Верочка!» — Аносов нагнул голову к борту шинели, понюхал цветы и вдруг улыбнулся славной старческой улыбкой. «Пришли мы, помню я, в Букарест и разместились по квартирам. Вот как-то иду я по улице. Вдруг повеял на меня сильный розовый запах. Я остановился и увидал, что между двух солдат стоит прекрасный хрустальный флакон с розовым маслом. Они смазали уже им сапоги и также ружейные замки. «Что это у вас такое?» — спрашиваю. «Какое-то масло, ваше высокоблагородие. Клали его в кашу, да не годится. Так и дерет рот. А пахнет оно хорошо. Я дал им целковый, и они с удовольствием отдали мне его. Масло уже оставалось не более половины, но, судя по его дороговизне, было еще, по крайней мере, на 20 червонцев. Солдаты, будучи довольны, добавили: «Да вот еще, ваше высокоблагородие, какой-то турецкий горох, сколько его не варили, а все не подается, проклятый». Это был кофе. Я сказал им: «Это только годится туркам, а солдатам не идет». К счастью, опиуму они не наелись. Я видел в некоторых местах его лепешки, затоптанные в грязи.
«Дедушка, скажите откровенно, — попросила Анна, — скажите, испытывали вы страх во время сражений? Боялись?»
«Как это странно, Анночка! Боялся, не боялся? Понятное дело, боялся. Ты не верь, пожалуйста, тому, кто тебе скажет, что не боялся и что свист пуль для него самая сладкая музыка. Это или псих, или хвостун. Все одинаково боятся. Только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь, страх-то остается всегда один и тот же, а уменье держать себя от практики все возрастает. Отсюда и герои, и храбрецы. Так-то. но испугался я один раз чуть не до смерти.
«Расскажите, дедушка», — попросили в один голос сестры. Они до сих пор слушали рассказы Аносова с тем же восторгом, как и в их раннем детстве. Анна даже невольно совсем по-детски расставила локти на столе и уложила подбородок на составленные пятки ладоней. Была какая-то уютная прелесть в его неторопливом и наивном повествовании. И самые обороты фраз, которыми он передавал свои военные воспоминания, принимали у него невольно странный, неуклюжий, несколько книжный характер. Точно он рассказывал по какому-то милому древнему стереотипу.
«Рассказ очень короткий», — отозвался Аносов. «Это было на шибке, зимой, уже после того, как меня контузили в голову. Жили мы в землянке вчетвером. Вот тут-то со мной и случилось страшное приключение. Однажды поутру, когда я встал с постели, представилось мне, что я не Яков, а Николай, и никак я не мог себя переуверить в том. Приметив, что у меня делается помрачение ума, закричал, чтобы подали мне воды, помочил голову, и рассудок мой воротился.
«Воображаю, Яков Михайлович, сколько вы там побед одержали над женщинами», — сказала пианистка Женни Рейтер. «Вы, должно быть, с молоду очень красивы были».
«О, наш дедушка и теперь красавец!» — воскликнула Анна.
«Красавцем не был», — спокойно улыбаясь, сказал Аносов. «Но и мной тоже не брезговали. Вот в этом же Букаресте был очень трогательный случай. Когда мы в него вступили, то жители встретили нас на городской площади с пушечной пальбою, отчего пострадало много окошек. Но те, на которых поставлена была в стаканах вода, остались невредимы. А почему я это узнал? А вот почему. Пришедши на отведенную мне квартиру, я увидел на окошке стоящую низенькую клеточку. На клеточке была большого размера хрустальная бутылка с прозрачной водой. В ней плавали золотые рыбки, и между ними сидела на примосточке канарейка. Канарейка в воде. Это меня удивило, но, осмотрев, увидел, что в бутылке дно широко и вдавлено глубоко в середину, так что канарейка свободно могла влетать туда и сидеть. После сего сознался сам себе, что я очень недогадлив. Вошел я в дом и вижу прехорошенькую болгарочку. Я предъявил ей квитанцию на постой и, кстати, уж спросил, почему у них целы стекла после канонады. И она мне объяснила, что это от воды, а также объяснила и про канарейку, до чего я был несообразителен. И вот среди разговора взгляды наши встретились, между нами пробежала искра, подобная электрической. И я почувствовал, что влюбился сразу, пламенно и бесповоротно. Старик замолчал и осторожно потянул губами черное вино. «Но ведь вы все-таки объяснились с ней потом?» — спросила пианистка.
«Конечно, объяснились, но только без слов. Это произошло так».
«Дедушка, надеюсь, вы не заставите нас краснеть», — заметила Анна, лукаво смеясь.
«Нет, нет. Роман был самый приличный. Видите ли, всюду, где мы останавливались на постой, городские жители имели свои исключения и прибавления. Но в Букаресте так коротко обходились с нами жители, что когда однажды я стал играть на скрипке, то девушки тотчас нарядились и пришли танцевать. И такое обыкновение повелось на каждый день. Однажды во время танцев вечером при освещении месяца я вошел в сенцы, куда скрылась и моя болгарочка. Увидев меня, она стала притворяться, что перебирает сухие лепестки роз, которые, надо сказать, тамошние жители собирают целыми мешками. Но я обнял ее, прижал к своему сердцу и несколько раз поцеловал. С тех пор каждый раз, когда являлась луна на небе со звездами, спешил я к возлюбленной моей, и все денные заботы на время забывал с нею. Когда же последовал наш поход из тех мест, мы дали друг другу клятву вечной взаимной любви и простились навсегда.
— И все? — спросила разочарованно Людмила Львовна.
— А чего же вам больше? — возразил комендант.
— Нет, Яков Михайлович, вы меня извините. Это не любовь, а просто бивуачное приключение армейского офицера.
— Не знаю, милая моя, ей-богу, не знаю. Любовь это была или иное чувство.
— Да нет, скажите, неужели в самом деле вы никогда не любили настоящей любовью? Знаете, такой любовью, которая, ну, которая, словом, святой, чистой, вечной любовью, неземной. Неужели не любили?
— Право, не сумею вам ответить, — замялся старик, поднимаясь с кресла. — Должно быть, не любил. Сначала все было некогда, молодость, кутежи, карты, война. Казалось, конца не будет жизни, юности и здоровью. А потом оглянулся и вижу, что я уже развалина. Ну, а теперь, Верочка, не держи меня больше. Я распрощаюсь. «Гусар!» — обратился он к Бахтинскому. «Ночь теплая, пойдемте-ка навстречу нашему экипажу».
«И я пойду с вами, дедушка», — сказала Вера. «И я», — подхватила Анна. Перед тем, как уходить, Вера подошла к мужу и сказала ему тихо. «Поди посмотри, там у меня в столе в ящичке лежит красный футляр, а в нем письмо. Прочитай его».
Анна с Бахтинским шли впереди, а сзади их шагов на 20 комендант под руку с Верой. Ночь была так темна, что в первые минуты, пока глаза не претерпелись после света к темноте, приходилось ощупью ногами отыскивать дорогу. Аносов, сохранивший, несмотря на годы, удивительную зоркость, должен был помогать своей спутнице. Время от времени он ласково поглаживал своей большой холодной рукой руку Веры, легко лежавшую на сгибе его рукава. «Смешная это, Людмила Львовна», — вдруг заговорил генерал, точно продолжая вслух течение своих мыслей. «Сколько раз я в жизни наблюдал, как только стукнет даме под 50, а в особенности, если она вдова или старая девка, то так и тянет ее около чужой любви покрутиться. Либо шпионит, злорадствует и сплетничает, либо лезет устраивать чужое счастье, либо разводит словесный гумми-арабик насчет возвышенной любви. А я хочу сказать, что люди в наше время разучились любить. Не вижу настоящей любви, да и в мое время не видел».
«Ну как же это так, дедушка?» — мягко возразила Вера, пожимая слегка его руку. «Зачем клеветать? Вы ведь сами были женаты. Значит, все-таки любили?»
«Ровно ничего не значит, дорогая Верочка. Знаешь, как женился? Вижу, сидит около меня свежая девчонка. Дышит, грудь так и ходит под кофточкой. Опустит ресницы длинные-длинные такие, и вся вдруг вспыхнет. И кожа на щеках нежная, шейка белая, такая невинная, и руки мяконькие, тепленькие. Ах ты, черт! А тут папа-мама ходят вокруг за дверями, подслушивают, глядят на тебя грустными такими собачьими преданными глазами. А когда уходишь, за дверями этакие быстрые поцелуйчики. За чаем ножка тебя под столом как будто нечаянно тронет. Ну и готово. Дорогой Никита Антонович, я пришел к вам просить руки вашей дочери. Поверьте, что это святое существо. А у папы уже и глаза мокрые, и уж целоваться лезет. «Ну, дай вам Бог, смотри, только береги это сокровище». И вот через 3 месяца святое сокровище ходит в затрепанном капоте, туфли на босу ногу, волосенки жиденькие, нечесанные, в попельотках, с денщиками собачится, как кухарка, с молодыми офицерами ломается, сюсюкает, взвизгивает, закатывает глаза, мужа почему-то на людях называет Жаком. Знаешь, это к в нос с растяжкой, томно. «Жак!» Мотовка, актриса, неряха, жадная, и глаза всегда лживые, лживые. Теперь все прошло, улеглось, утряслось. Я даже этому актеришке в душе благодарен. Слава Богу, что детей не было.
Вы простили им, дедушка?
Простил — это не то слово, Верочка. Первое время был как бешеный. Если бы тогда увидел их, конечно, убил бы обоих. А потом понемногу отошло и отошло, и ничего не осталось, кроме презрения. И хорошо. Избавил Бог от лишнего пролития крови. И, кроме того, избежал я общей участи большинства мужей. Что бы я был такой, если бы не этот мерзкий случай? Вьючный верблюд, позорный подтатчик, укрыватель, дойная корова, ширма, какая-то домашняя необходимая вещь. Нет, все к лучшему, Верочка.
Нет, нет, дедушка, вас все-таки, простите меня, говорит прежняя обида. А вы свой несчастный опыт переносите на все человечество. Возьмите хоть нас с Васей, разве можно назвать наш брак несчастливым? Аносов довольно долго молчал, потом протянул неохотно.
«Ну, хорошо, скажем, исключение. Но вот в большинстве-то случаев почему люди женятся? Возьмем женщину. Стыдно оставаться в девушках, особенно когда подруги уже повыходили замуж. Тяжело быть лишним ртом в семье. Желание быть хозяйкой, главную в доме дамой самостоятельной. К тому же потребность, прям физическая потребность материнства, и чтобы начать вить свое гнездо. А у мужчины другие мотивы. Во-первых, усталость от холостой жизни, от беспорядка в комнатах, от трактирных обедов, от грязи, окурков, разорванного и разрозненного белья, от долгов, от бесцеремонных товарищей и прочее, и прочее. Во-вторых, чувствуешь, что семьей жить выгоднее, здоровее и экономнее. В-третьих, думаешь, вот пойдут детишки. Я-то умру, а часть меня все-таки останется на свете. Нечто вроде иллюзии бессмертия. В-четвертых, соблазн невинности, как в моем случае. Кроме того, бывают иногда и мысли о приданом. А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды. Та, про которую сказано, сильна, как смерть. Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение, вовсе не труд, а одна радость.
Постой, постой, Вера, ты мне сейчас опять хочешь про твоего Васю?
Право же, я его люблю. Он хороший парень. Почем знать, может быть, будущее и покажет его любовь в свете большой красоты. Но ты пойми, о какой любви я говорю. Любовь должна быть трагедией, величайшей тайной в мире. Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться.
— Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка? — тихо спросила Вера.
— Нет, — ответил старик решительно. Я, правда, знаю 2 случая похожих. Но один был продиктован глупостью, а другой... Так, какая-то кислота, одна жалость. Если хочешь, я расскажу. Это недолго.
Прошу вас, дедушка. Ну вот, в одном полку нашей дивизии, только не в нашем, была жена полкового командира. Рожа, я тебе скажу, Верочка, преестественная. Костлявая, рыжая, длинная, худущая, ротастая. Штукатурка с нее так и сыпалась, как со старого московского дома. Но, понимаешь, этакая полковая миссалина. Темперамент, властность, презрение к людям, страсть к разнообразию. Вдобавок морфинистка. И вот однажды осенью присылают к ним в полк новоиспеченного прапорщика. Совсем желторотого воробья, только что из военного училища. Через месяц эта старая лошадь совсем овладела им. Он паж, он слуга, он раб, он вечный кавалер ее в танцах, носит ее веер и платок. В одном мундирчике выскакивает на мороз звать ее лошадей. Ужасная эта штука, когда свежий и чистый мальчишка положит свою первую любовь к ногам старой, опытной и властолюбивой развратницы. Если он сейчас выскочил невредим, все равно в будущем считай его погибшим. Это штамп на всю жизнь. К Рождеству он ей уже надоел. Она вернулась к одной из своих прежних испытанных пассий. А он не мог. Ходит за ней, как привидение. Измучился весь, исхудал, почернел. Говоря высоким штилем, смерть уже лежала на его высоком челе. Ревновал он ее ужасно. Говорят, целые ночи простаивал под ее окнами. И вот однажды весной устроили они в полку какую-то маевку или пикник. Я и ее, и его знал лично, но при этом происшествий не был. Как и всегда, в этих случаях было много выпито. Обратно возвращались ночью пешком по полотну железной дороги. Вдруг навстречу им идет товарный поезд. Идет очень медленно вверх по довольно крутому подъему, дает свистки. И вот только что паровозные огни поравнялись с компанией, и она вдруг шепчет на ухо прапорщику. «Вы все говорите, что любите меня». А ведь если я вам прикажу, вы, наверное, под поезд не броситесь. А он, ни слова не ответив, бегом и под поезд. Он-то, говорят, верно рассчитал, как раз между передними и задними колесами. Так бы его аккуратно пополам и перерезало. Но какой-то идиот вздумал его удерживать и отталкивать. Да не осилил. Прапорщик, как уцепился руками за рельсы, так ему обе кисти и оттяпало. «Ох, какой ужас!» — воскликнула Вера. Пришлось прапорщику оставить службу. Товарищи собрали ему кое-какие деньжонки на выезд. Оставаться-то в городе ему было неудобно. Живой укор перед глазами и ей, и всему полку. И пропал человек. Самым подлым образом. Стал попрошайкой. Замерз где-то на пристани в Петербурге. А другой случай был совсем жалкой. И такая же женщина была, как и первая, только молодая и красивая. Очень и очень нехорошо себя вела. На что уж мы легко глядели на эти домашние романы, но даже и нас коробило. А муж ничего. Все знал, все видел и молчал. Друзья намекали ему, а он только руками отмахивался. «Оставьте, оставьте, не мое дело, не мое дело. Пусть только Леночка будет счастлива». Такой олух. Под конец сошлась она накрепко с поручиком Вишняковым, субалтерном из ихней роты. Так втроем и жили в двумужественном браке. Точно это самый законный вид супружества. А тут наш полк двинули на войну.
Наши дамы провожали нас, провожала и она, и право даже смотреть было совестно. Хотя бы для приличия взглянула разок на мужа. Нет, повесилась на своем поручике, как черт на сухой вербе, и не отходит. На прощание, когда мы уже уселись в вагоны и поезд тронулся, так она еще мужу вслед бесстыдницы крикнула: «Помни же, береги Володю! Если что-нибудь с ним случится, уйду из дому и никогда не вернусь, и детей заберу». Ты, может быть, думаешь, что этот капитан был какая-нибудь тряпка, размазня, стрекозиная душа? Ничуть. Он был храбрым солдатом. Под зелеными горами он 6 раз водил свою роту на турецкий редут, и у него от 200 человек осталось только 14. 2 раненый он отказался идти на перевязочный пункт. Вот он был какой. Солдаты на него Богу молились. Но она велела. Его Леночка ему велела. И он ухаживал за этим трусом и лодырем Вишняковым, за этим трутнем Безмедовым, как нянька, как мать. На ночлегах под дождем в грязи он укутывал его своей шинелью, ходил вместо него на саперные работы, а тот отлеживался в землянке или играл в штос. По ночам проверял за него сторожевые посты. А это, заметь, Веруня, было в то время, когда башибузуки вырезывали наши пикеты так же просто, как ярославская баба на огороде срезает капустные кочни. Ей-богу, хотя и грех вспоминать, но все обрадовались, когда узнали, что Вишняков скончался в госпитале от тифа.
Ну а женщин, дедушка, женщин, вы встречали любящих?
О, конечно, Верочка, я даже больше скажу. Я уверен, что почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм. Пойми, она целует, обнимает, отдается... И она уже мать. Для нее, если она любит, любовь заключает весь смысл жизни, всю вселенную. Но вовсе не она виновата в том, что любовь у людей приняла такие пошлые формы и снизошла просто до какого-то житейского удобства, до маленького развлечения. Виноваты мужчины, в 20 лет присыщенные, с цыплячьими телами и заячьими душами, неспособные к сильным желаниям, героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью. Говорят, что раньше все это бывало, а если и не бывало, то разве не мечтали и не тосковали об этом лучшие умы и души человечества? Поэты, романисты, музыканты, художники. Я на днях читал историю Машеньки Леской и кавалера де Грие. Веришь ли, слезами обливался. Ну, скажи же, моя милая, по совести, разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви? Единой, всепрощающей, на все готовой, скромной и самоотверженной. О, конечно, конечно, дедушка. А раз ее нет, женщины мстят. Пройдет еще 30 лет, я не увижу. Но ты, может быть, увидишь, Верочка. Помяни мое слово, что 30 лет женщины займут в мире неслыханную власть. Они будут одеваться, как индийские идолы. Они будут попирать нас, мужчин, как презренных, низкопоклонных рабов. Их сумасбродные прихоти и капризы станут для нас мучительными законами. И все от того, что мы целыми поколениями не умели преклоняться и благоговеть перед любовью. Это будет месть». Знаешь закон, сила действия равна силе противодействия.
Немного помолчав, он вдруг спросил.
Скажи мне, Верочка, если тебе только не трудно, что это за история с телеграфистом, о котором рассказывал сегодня князь Василий? что здесь правда и что выдумка по его обычаю.
Разве вам интересно, дедушка?
Как хочешь, Вера, если тебе почему-либо неприятно.
Да вовсе нет, я с удовольствием расскажу.
И она рассказала коменданту со всеми подробностями о каком-то безумце, который начал преследовать ее своей любовью еще за 2 года до ее замужества. Она ни разу не видела его и не знает его фамилии, он только писал ей и в письмах подписывался ГСЖ. Однажды он обмолвился, что служит в каком-то казенном учреждении маленьким чиновником, о телеграфе он не упоминал ни слова. Очевидно, он постоянно следил за ней, потому что в своих письмах весьма точно указывал, где она бывала на вечерах, в каком обществе и как была одета. Сначала письма его носили вульгарный и курьезно пылкий характер, хотя и были вполне целомудренны. Но однажды Вера письменно, кстати, не проболтайтесь, дедушка, об этом нашем, никто из них не знает, попросила его не утруждать ее больше своими любовными излияниями. С тех пор он замолчал о любви и стал писать лишь изредка, на Пасху, на Новый год и в день ее именин. Княгиня Вера рассказала также и о сегодняшней посылке и даже почти дословно передала странное письмо своего таинственного обожателя.
«Да», — протянул генерал наконец, — «может быть, это просто ненормальный малый маньяк? А почем знать? Может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины. Постой-ка, видишь, впереди движутся фонари. Наверное, мой экипаж».
В то же время сзади послышалось зычное рявканье автомобиля, и дорога, изрытая колесами, засияла белым ацетиленовым светом. Подъехал Густав Иванович.
«Анночка, я захватил твои вещи. Садись», — сказал он.
«Ваше превосходительство, не позволите ли довести вас?»
«Нет уж, спасибо, мой милый», — ответил генерал. «Не люблю я этой машины. Только дрожит и воняет, а радости никакой». «Ну, прощай, Верочка. Теперь я буду часто приезжать», — говорил он, целуя у Веры лоб и руки.
Все распрощались, Фриесса довез Веру Николаевну до ворот ее дачи и, быстро описав круг, исчез в темноте со своим ревущим и пыхтящим автомобилем.